Того, что в прошлый раз у нас здесь была пересдача «Матана» с непредсказуемыми условиями завершения, вот мы сегодня проведем сразу и вводную лекцию по сетевой безопасности и организационные собрания. Что касается организационных вопросов, ну то, что аудитория это у нас будет закреплена до конца семестра, это раз. Читать спецкурс будем... Как и в прошлый раз, мы в таком пестром составе. Это я, это Володя Иванов, который читал осенью криптографию. Сегодня его здесь нету. И он будет читать некоторые там практические аспекты, связанные с аутентификацией в сетях Linux-машин, межсетевые экраны. Вот. Вообще у нас этот семестр будет, ну, как я надеюсь, посвящен большой степени практике. То есть это примеры работы с конкретными системами. То есть если это межсетевые экраны, то будем разбирать примеры на IP-tables, задания, соответственно, на них будут и так далее. Вот. И третий — это Андрей Петухов. Он будет читать целиком часть, которая касается безопасности веб-приложений. Ему про это есть что сказать. Пишет по этой теме диссертацию и, наверное, расскажет что-то вот интересное из этого. Если кто не знает, у нас у спецкурса есть веб-сайт. Вот он указан первой ссылкой. На веб-сайте выкладывается, собственно, программа курса, которую вот вторую часть мы еще не выложили, но выложим. И список рассылки, на который можно подписаться. В этот список рассылки мы отправляем все, что нужно знать про будущие лекции, про прошлые лекции. Ну и в частности, на веб-сайте выкладываются как презентации каждой лекции, так и аудио-видеозаписи, когда они, собственно, делаются. Вообще говоря, допуск вот к весеннему спецкурсу предполагался по результатам сдачи экзамена по первой части. И в большей степени это можно реализовать, так как все участники спецсеминара нашего так или иначе этот спецкурс сдали. Но я вижу, здесь есть люди, которые явно, наверное, со второго курса или с первого, да? Кто? Есть такие, кто с первого курса вообще? Вот. Со второго? Да, вы не... Ну, вот есть люди, которые не сидели на первую часть. Значит, что я рекомендую сделать, чисто для того, чтобы вам было проще воспринимать, чтобы не было таких жутких пробелов, которые могут быть из-за того, что вы не посещали первую часть спецкурса. На этом сайте и на видео Яндекс выложены, собственно, видеозаписи лекций. Там же есть аудиозаписи лекций. В списке рассылки и на сайте можно найти информацию о домашних заданиях. По возможности просмотрите видеолекции и сделайте что-нибудь по заданию. Это вам поможет, так как там, в общем, базовая информация по информационной безопасности, которая не будет повторяться здесь весной. То есть вопросы криптографии мы вообще не будем затрагивать, кроме как вот использования при настройке какого-нибудь VPN. И немножко про то, собственно, что мы будем рассказывать в этом семестре. Первая глава будет посвящена общим вопросам защиты информации в сетях. Мы, вообще сеть — это понятие очень такое растяжимое, да, можно рассматривать задачи там, защиты всего интернета или там, какой-нибудь региональной сети. Если задуматься, то вот каждый аспект сетевой защиты, он на самом деле требует совершенно отдельного рассмотрения. Мы здесь будем плясать снизу, начинать рассматривать снизу, то есть с самого простого примера сети, который вообще можно придумать, это локальная вычислительная сеть. И, соответственно, приложения, которые там работают, клиент-серверные, серверы тоже, предположительно, находятся все внутри этой сети. И вот мы решаем задачи безопасности для начала, которые связаны с этим. Но что я хочу сказать, вот этот уровень рассмотрения, то есть его актуальность, это примерно конец 80-х годов, там начало 90-х. И сейчас большая часть людей озабочена, естественно, не безопасностью компьютерных сетей. И если вы посмотрите там на модель нарушителя в какой-нибудь нормальной системе, типа там банковской, да, то там защите от внутреннего нарушителя будет достаточно мало уделено. В основном это защита процессинга, то есть то, что составляет вот основу современного банковского обслуживания частных клиентов. Это интернет-банк, это банкоматы. Вот. И, соответственно, то, как защищается это все в условиях открытости в интернет. Тем не менее, базовые механизмы, которые вот работают на уровне локальных сетей, в большой степени можно использовать и для защиты более высокого уровня. Вот, поэтому, в частности, Володя Иванов будет рассказывать про аутентификацию и авторизацию в локальных вычислительных сетях, построенных на базе Linux машин. Это аутентификация, авторизация как там простая, да, на основе файла PassWD Shadow, так и более сложная на основе сетевых сервисов Radius, Takax и так далее. Межсетевые экраны, система обнаружения атак, тоже уровень локальной или там, ну, корпоративной сети. А вторая глава — это анализ и контроль поведения программ. В первом семестре как раз последняя лекция была посвящена узловому уровню и настройке, точнее, формальным моделям безопасности, которые реализованы, в частности, в операционной системе Linux. Вот в этой части мы попробуем сделать что-то практическое с SE Linux. И также здесь будет несколько заданий на тему анализа поведения программ с помощью стандартных утилит. В каких случаях вообще возникает эта задача, кроме как, ну, при, не знаю, отладке? Если вы администратор компьютерной сети. Вот, кстати, на прошлой, 7 февраля была конференция по безопасности, такая большая, представительная, называется «Инфофорум». Там, в частности, выступали представители, ну, крупных организаций наших. Один из них очень убедительно рассказывал, что, по его мнению, администратор компьютерной системы — это на сегодня недооцененная роль. Вот, и ее надо бы, то есть ее значимость надо бы пересмотреть вообще вот на государственном уровне, и вплоть до того, что встраивать администраторов в процессы, во все бизнес-процессы, как необходимую составляющую включать всегда в руководство компаниями. Ну, здесь не только речь о тех, которые связаны с IT, а вообще в целом. Вот. И поднимать статус этой работы. Вот. Ну, если вы являетесь администратором, и вы, соответственно, обеспечиваете что? Чего делает администратор? Какая его основная задача, кто знает? Ну, да. А вот какой критерий качества этой работы? Но вычислимые есть критерии? А? Ну, это можно такое вводить, только вот как измерить, например, число людей, которые пришли, дверь была открыта, но и число людей, которые пришли, дверь была закрыта. То есть в журнале там никто не отметился, потому что он не смог к нему подойти. Трак. Ну, трак тоже можно там устроить ему downtime. Ну, вот на самом деле это downtime. То есть вычисляется, сколько часов в год система находилась в дауне, да? И если мы посмотрим на соревнования по информационной безопасности, вот эти CTF, Capture the Flag, то в них есть отдельная графа баллы за защиту. Баллы за защиту начисляются за время, которое сервисы провели в аптайме. Вот, то есть это то, что можно вычислить удаленно, автоматически, и оно более-менее хорошо отражает, собственно, качество. Вот. Основные средства администратора понять, что же не так, что у него там сломалось, это вот всевозможная трассировка. Трассировка, отладка. То есть ГДБ можно рассматривать не только как инструмент программиста, но и инструмент администратора. Безопасность веб-приложений. Ну, вы, наверное, знаете, что веб-приложения на сегодня составляют там не меньше 40-50% общего трафика в интернете. Ну и по количеству приложений. Соответственно, проблемы с безопасностью, которые сегодня часто вот на слуху бывают, то есть там фишинг через уязвимости в браузерах, через уязвимости в веб-приложениях, вот это все там. Стек того программного обеспечения, которое обеспечивает работу современных веб-приложений, он в действительности довольно сложный по организации, по структуре протоколов, которые там есть, и там довольно большое многообразие всего, что есть. И поэтому вот из-за этой сложности, из-за молодости области в целом, там очень много дырок. И на сайтах, где публикуются уязвимости, ну, собственно, последние лет 10, наверное, уже, также большая часть сообщений об ошибках — это сообщения об ошибках в веб-приложениях или веб-технологиях с такими рекордсменами, как PHP. Вот лет 15 назад была немножко другая, про веб там было очень мало, а таким жупелом типа PHP, которым пугали знающие, знакомые с безопасностью люди, был Mailers and Mail. Вот, и в конце будут большие примеры прикладных задач, ну, прикладные задачи, которые как задание, возможно, будет задание одно на несколько человек, то есть там 2-3 человека будут выполнять одно задание. Оно будет сводиться как к там знакомству, не знакомству, а вот настройке какого-то средства, типа системы обнаружения атак, например, и решение какой-то прикладной задачи с помощью нее. Простейший пример — это вот одна группа там пишет эксплойт, вам надо будет написать сигнатуру, которая обнаруживает этот эксплойт. Ну и при этом с небольшим количеством ложных срабатываний, что можно протестировать там на дампах большого количества всяких файлов, типа фильмов и мультимедии всевозможные. Вот, настройки фаерволов и тому подобные вещи. Начнем, собственно, вводную лекцию. Для того, чтобы нам начать говорить о сетевой безопасности, нам надо разобраться с тем, как устроена современная сеть. Кратко пробежаться по содержанию курса компьютерной сети, который читается на третьем курсе. Мы это сделаем за одну лекцию. Вот. И у многих в голове каша, полная каша из тех, кто никогда не слышал про стек протоколов.
И часть людей уже слышали этот курс. Ну, я имею в виду компьютерные сети. Проходили курсы от Cisco. Эти люди могут подсказать нам что-нибудь интересное сегодня. Что это такое, как вы думаете? Верно. Это весь интернет по состоянию на там какое-то число 1999 года. Автор этого произведения искусства Билл Чезвик, сотрудник компании AT&T, вот, который попытался
весь интернет в целом. Здесь уровень детализации – это автономные системы. Кто знает, что такое автономные системы?
Автономная система – это такая важная штука, которая фактически представляет собой административную точку связи между интернетом и реальным миром. Это сеть или группа сетей, которые находятся с точки зрения регуляторов под единым административным управлением. И каждой такой автономной системе приписываются там блоки IP-адресов, она может устанавливать пиринговые соглашения по обмену трафика с другими автономными системами. Но самое главное ее свойство – то, что у нее один администратор, один человек или организация, которая вот за нее отвечает. Ну и вот здесь на картинке листовой уровень как раз автономной системы. Та же картинка, где отмечены некоторые бэкбонные точки. Вот. Когда год-полтора назад
мы с коллегой конференции по визуализации в области безопасности в Штатах, там как раз в качестве инвайт-спикера был Билл Чезвик, и он рассказывал про вот эту свою визуализацию. На самом деле визуализация устарела уже в тот момент, когда она была сгенерирована. То есть вот этот вот анализ данных там на какой-то момент в августе 99 года, он устарел, как только эти данные были проанализированы. И, естественно, можно было построить следующую картинку на основе новых данных и так далее, и где-то вот это все отображать. Но оказалось, что сделать такую динамическую визуализацию не очень возможно, потому что вот этот древовидный лейаут представления графа не позволяет, ну, плохо совместим с человеческим способом восприятия информации, и небольшое изменение там в графе может вылиться в то, что новый граф будет отличаться от предыдущего кадра настолько, что его трудно узнать. Вот. Так что практического смысла этот граф интернета мало имеет. Вот, а здесь у нас потоки по объему трафика между континентами. Как видно, наибольшие потоки сходятся между там, Европой и Азией, и все проходят через США. Еще недавно можно было видеть такие ситуации, когда там трафик вот с нашей университетской сети куда-нибудь на Kremlin.ru идет через Нью-Йорк. Такое обычно бывает, когда упадет какой-нибудь оптоволоконный канал Транстелекома на железной дороге. Ну, там дерево упало на вот эти вот провода, которые протянуты, или что-то подобное. Или еще был случай, когда под Королевым копали котлован какой-то и вдоль Ярославской трассы, и там, собственно, тоже перерубили оптоволокно. Тоже было весело. Вот. И эта картина, в общем-то, меняется со временем в том смысле, что растет объем и число каналов, но в целом она остается так, как и там, много лет назад, потому что сеть интернет возникла в США как ARPANET и до сих пор остается на минимум наполовину, наверное, американской сетью. Есть еще некоторое количество данных, которые вот я нашел совсем недавно. Есть государственная программа в России, которая называется «Информационное общество». Она направлена на то, чтобы, ну, если кто знает, в этом году заканчивается предыдущая программа, она называлась «Электронная Россия». Слышали про такое? Суть в том, чтобы перевести органы целиком, управление организациями целиком в сети, в интернет. Вот именно этой цели, естественно, достигнуто не было, но вот, тем не менее, программа заканчивается, начинается новая, в которой интересные показатели качества выполнения, которые я здесь выписал. Это прежде всего оценки количества вот, семей, домов, людей, которые будут подключены к интернету с течением времени в России. Это доля тех взаимодействий, которые происходят между людьми и государством. Вот какая-то доля будет вынесена в интернет, по оценке, опять же, тех, кто писал эту программу. Ну и, собственно, доля электронного документа оборота между государственными структурами, которые предполагается перенести в интернет в ближайшие 9 уже лет. Вот. И если мы посмотрим даже на промежуточные цифры, числа которые около 2015 года, то многие из них близки к 100%. Что это означает для нас? Для нас как людей, которые связаны с IT вообще, и для нас как людей, которые связаны с безопасностью. Как вы думаете? Распил денег. Это процесс такой вообще не заканчивающийся. Пилить можно на древесине. Что же тогда делать, когда будет достигнут 100%? Новых рожать. Тоже, кстати, хорошо. Да, но это как бы физическая составляющая процесса, можно сказать. Это строительство сетей, это протягивание оптоволокна физически, там продажа компьютеров. То, что нас не чего мы не очень касаемся. Лично я, по крайней мере. А вот что это означает для нас, как пользователей вот этого всего и как людей, которые могут быть привлечены к обеспечению безопасности? Почему она актуальна? Я бы не так сформулировал. Вот представьте просто, вот есть текущее состояние дел, да, когда там различные спикеры на конференциях, особенно приглашенные, они часто любят начинать свой разговор с пугалки какой-нибудь, страшилки. Страшилки обычно такого рода, что вот если вы купили компьютер с операционной системой Windows, то вероятность того, что через 10 минут после подключения там будет малварь какая-то, это там 50%, что будет через 30 минут, это уже там 3 сигма, и так далее. И Или другое, что вот сейчас там уязвимости типа там SQL injection и так далее в веб-приложениях. Вы как пользователи даже уже сейчас, наверное, много чего отдаете в сеть. Вы отдаете при взаимодействии с почтовыми сервисами, при взаимодействии с интернет-банками, при просто общении через instant messaging и так далее. И в каждом из этих случаев возникает огромное количество, ну, можно сказать так, угроз лично для вас. Да? Вот, по себе знаю, что беготня там со всякими документами и отношением копий там, того же паспорта в какую-нибудь очередную организацию или ведомство надоедает, и человек делает простую вещь. Он сканирует, делает цветной скан этого паспорта и хранит у себя на компьютере. При этом есть такая вещь, как там фирмы-однодневки, которые регистрируются по данным паспорта. И периодически возникают разговоры о том, чтобы вот за создание фирмы-однодневок сажать и так далее. Понятно, что посадить человека, который вот непосредственно вписан как создатель этой компании, проще, чем искать тех, кто это реально делал. Ну и что получается? Мы можем предположить такую совершенно умозрительную ситуацию, когда какому-то автору какого-то бота пришло в голову, а не поискать ли мне на тех зараженных компьютерах вот такого рода интересные данные. Вот он их может поискать, проагрегировать и потом такую базу продать. Более реальные случаи — это вот в январе, да, в январе 2011-го была такая громкая утечка, громкая история со взломом системы, платежной системы ChronoPay. Ее каждый полгода взламывают, да, и есть такое ощущение, что это делает, собственно, Павел Врублевский или кто-то с ним связанный для того, чтобы там решить какие-то свои проблемы. Но, тем не менее, в интернете появлялись дампы информации о кредитных картах. В частности, с каждым номером кредитной карты был связан не только там, вот, ну, собственно, номер, имя, фамилия, но и код CVV, этот, да, который позволяет, собственно, осуществлять электронные платежи через эту карту. Вообще говоря, правила платежной системы, вот Visa, MasterCard, запрещают банкам и процессинговым центрам хранить эту информацию. Но в тех дампах, которые появились после вот этого вот взлома ChronoPay, эти данные были. О чем это говорит? Что система, которая сертифицирована там на соответствие требований регулятора, вот в данном случае там PCI DSS какой-нибудь, на самом деле позволяет вытащить данные, то есть реально хранить данные, которые ей запрещено хранить. И нельзя вам, как пользователям, полагаться на то, что то же самое не случится с каким-нибудь Сбербанком или сайтом госуслуги.ру, куда вы отправляете там все, что о вас вообще можно узнать. А если учесть то, как у нас замечательно обычно происходит внедрение любой информационной системы, можно положить объем средств, которые вот выделены на реализацию, который пойдет, собственно, на обеспечение безопасности. Я бы оценил этот объем как, ну, например, ноль, да, то в случае, если у нас 100% госуслуг и 100% граждан имеют подключение к интернету, понятно, к чему это ведет. Вот. Еще что хотелось бы отметить про сети. Вот этот лозунг «сеть — это компьютер» или «компьютер — это сеть» придумала компания Sun Microsystems в там, середине 80-х, когда она решила продвигать свои сетевые операционные системы SANOS, Solaris. тогда же придумал RPC и так далее. Суть этого лозунга или его цель была в том, чтобы вот отвязать как бы способ мышления пользователей от рабочего процесса общения с компьютером в виде там вот все, что я делаю на компьютере, оно как бы делается только на этом компьютере. А любое взаимодействие, то есть когда нужно что-то передать на другой компьютер, для того, чтобы там, загрузить туда результаты вычисления на первом компьютере, это вот специальная такая процедура, то есть нужно специально, например, что-то распечатать или записать на переносимый носитель, отнести, загрузить и вот. Соответственно, идея SAN была в том, чтобы в сеть начать выгружать логику приложений и делать распределенными. То есть чтобы вот обмены были автоматизированы, чтобы файловая система была распределенная. А вот опять же, файловая система NFS, если кто-нибудь про нее слышал, тоже появилась, была сделана SAN на базе RPC. Вот, сейчас этот процесс, он как бы только ускоряется. И в этом есть и вопросов, вот проблем, связанных с безопасностью. Как я уже упоминал, вот когда прошлую вводную лекцию читал осенью, можно провести аналогию между механизмами защиты и нападения в реальном физическом мире, в биологическом, и механизмами защиты и нападения в мире программ. Результатом гонки вооружений становится то, что на безопасность тратится все больше энергии. Да? В случае программного мира энергией являются деньги, человеческий ресурс, который требуется на обеспечение одного и того же уровня защищенности. То есть если там в 70-е годы требовался один инженер, который обычно просто тот же администратор системы выполнял функции, связанные с обеспечением безопасности мейнфрейма при доступе пользователей к нему, то постепенно все большее количество ресурсов требовалось вот только на реализацию этой роли. И в конечном итоге, что мы видим сейчас? Сейчас большинство компьютеров конечных пользователей имеют установленные, те, которые под управлением Windows, имеют установленные антивирусные средства. Что такое антивирусное средство? Если на него посмотреть вот так вот отвлеченно, да, это какая-то программа, которая, условно говоря, минимизирует риск того, что кто-то воспользуется уязвимостями, о которых все знают на вашем компьютере. Вот. При этом те механизмы, которые сегодня используются в антивирусных системах, начиная с сигнатурного анализа, когда у нас порядка там 100 тысяч сигнатур на каждый узел загружены, и заканчивая поведенческим анализом, когда происходит реальная эмуляция и выполнение сочниц того кода, который к вам приходит на компьютер, например, в виде тачек к почтовому сообщению. Количество ресурсов, которые требует это антивирусное ПО на компьютере, может доходить там до 100%. И это реально многие наблюдают, когда пользуются такими антивирусами, как там Symantec антивирус, Norton или там Касперский. Да? Если посчитать все вот это процессорное время, которое сейчас выделяется на работу систем класса антивируса или там системы обнаружения атак, то окажется, я предполагаю, но скорее всего это так, мы увидим экспоненциальный рост со временем. Естественным образом это к тому, что программные системы начинают вести себя так же, как биологические системы. Они начинают кооперироваться. Они начинают кооперироваться для снижения операционных расходов. Сейчас мы видим, что приложения, так как уязвимости следуют за приложениями, соответственно, атаки следуют за приложениями, а не за компьютерами, то есть не за аппаратурой, приложения начинают уходить в те места, где можно снизить операционные расходы на безопасность. Эти места, которые обычно находятся там в одном дата-центре под единым административным управлением, где все унифицировано, и, соответственно, приложение работает там одно и то же и предоставляет доступ к той же функциональности, такому же количеству людей, как если бы оно было продано там копиями, установлено на компьютерах, но при этом резко снижаются расходы на безопасность. Вот. Это облачное вычисление. Соответственно, безопасность облачных вычислений — это, ну, как любое решение проблемы, это обоюдоострая палка, которая приводит к тому, что используются все более сложные стеки программного обеспечения. Если посмотреть на то, какой сейчас софт используется для вот организации cloud computing, то это монстры типа Oracle Business Suite, анализ безопасности которых по-хорошему не проводился, наверное, никогда. Вот. Но это, тем не менее, является фактором роста интернета. Есть также факторы ограничения, которые связаны с механизмами безопасности. Если мы посмотрим на механизмы обеспечения, на физические способы обеспечения безопасности, ну там постройка стены, то одно какое-то действие с таким механизмом не может сильно повлиять на общую защищенность. То есть если мы по стене ударим молотком один раз, может быть, появится трещина, но стена в целом не развалится. В ПО все немножко по-другому. Достаточно иногда одной строчки кода или одного изменения для того, чтобы свойства безопасности исчезли вообще. Бывает много хороших примеров. Ну, как вы знаете, разработка программного обеспечения — это процесс. Да? Программа не бывает так, что ее разработали, и все. Загрузили версию, она живет там 3 года. Всегда выпускаются патчи, которые там расширяют функциональность или исправляют ошибки. И вот даже те патчи, которые исправляют ошибки, могут вносить новые ошибки. И может случаться так, что новые ошибки ведут к большим последствиям, к выявлению более серьезной ошибки, чем та, которая была исправлена. Вот можно привести пример с дистрибутивами операционной системы Debian. Где-то в 2008, да, году это случилось, в 2007, обнаружилось где-то через месяц, видимо, после того, как это было сделано, да, или сколько? Через 2 года. Отлично. Значит, там мейнтейнер дистрибутива OpenSSL, да, внес небольшой патч, конкретно который был Debian Specific, то есть в сборку пакета OpenSSL для Debian, который превратил рандомайзер, встроенный генератор случайных чисел, в генератор, который генерирует предсказуемые последовательности. Ну, то есть, да. Да, то есть человек прошелся средством обнаружения утечек памяти, ну и в частности это средство позволяет увидеть там обращение к данным, которые никогда не инициализировались. Он увидел, что вот эта функция обращается к таким данным, ну и просто выпилил эти места. Соответственно, для чего это делалось? Для сбора энтропии. Для того, чтобы там нормально проинициализировать датчик случайных чисел, который псевдослучайный, нужно в идеале набрать какое-то количество, в идеале связанные с физическими устройствами, вот этой вот случайности энтропии. И вот к чему это привело? К тому, что все сертификаты, которые были сгенерированы с помощью Debian-систем вот в течение этого времени, пока OpenSSL был сломан, все сертификаты SSL, все сертификаты SSL были уязвимы в том смысле, что сгенерированы с помощью генератора, у которого каждый раз одна и та же случайная последовательность выдается. Угу. Вот. Ну и 2 года это прожило. Вся наша с вами безопасность, о которой мы говорили в прошлом сезоне, была, ну, в каком-то смысле строгой. То есть это механизмы, у которых была четкая постановка задачи, четко описанные формальные методы, как она решается. Ну, например, задача обеспечения конфиденциальности с помощью шифрования. Там есть понятная задача, есть понятные способы определить, насколько задача качественно решается. То есть можно ли там найти, насколько легко найти коллизию в хэш-функции. Да? Это можно все посчитать более-менее. Формальные модели безопасности в операционных системах то же самое. Есть теорема, основная теорема безопасности, которая там для них доказывается. И вот если модель корректно реализована, то она типа все обеспечивает. Вот это «если» оно там везде возникает на самом деле. В каждой реализации любой хорошо обоснованной формальной системы возникают дырки, недочеты. Они возникают и при настройке. Да? И вот несмотря на то, что мы используем криптографию, которая там очень стойкая может быть, алгоритм AES, который там, чтобы перебрать ключ к зашифрованному тексту, даже имея такой же открытый текст, нужно там миллиард лет считать на современных вычислителях. Несмотря на это, бывают такие случаи, как вот с дистрибутивом операционной системы Debian. Да? Стойкий механизм, один патч одного разработчика, не разработчика, а мейнтейнера дистрибутива, и все. У нас возникает дыра длиной в 2 года. Для того, чтобы как-то жить, как-то работать вот в условиях существования дырок, существуют системы, которые уже не имеют строгой теоретической базы, и на самом деле просто пытаются постоянно догнать развитие искусственного нападения. То есть злоумышленники находят уязвимости, эти уязвимости публикуются где-то спустя какое-то время. Ну, сначала с них, конечно, собирают основные сливки в виде там построения очередного ботнета или взлома чего-нибудь хорошего. Уязвимости публикуются, если это какой-то даже новый класс уязвимости, то это еще более интересно. Вот в этих условиях защита на самом деле всегда находится в состоянии догоняющих. Ну, почти всегда. Во многих курсах говорится, что вот основная задача специалистов по, ну, ресерчеров по безопасности — это там стараться всегда находиться впереди атакующей стороны. Но на самом деле, если смотреть на реальные случаи, сторона защиты всегда на самом деле находится в состоянии догоняющей. Вот. И такие системы, как система обнаружения атак, системы предупреждения атак, антивирусы, Web Application Firewall, они вот пример систем, которые не имеют строгой теоретической базы, призваны просто вот снижать, как-то работать с рисками с рисками того, что строгие механизмы защиты, которыми вы пользуетесь, имеют дырки. Соответственно, в этом спецкурсе мы познакомимся с частью из них. Мы сосредоточимся на тех, которые работают с межсетевые экраны, механизмы разграничения доступа, условно говоря, в сетях, система обнаружения атак, способы, механизмы и средства борьбы с недостаточно хорошо реализованными средствами защиты, и VPN как пример использования криптографии в сетях для решения задач конфиденциальности и целостности. Ну, собственно, переходим к стеку протоколов. Почему он называется стеком? Кто-нибудь из тех, кто не слушал курс сетей? Вообще слышали такой термин стек протоколов, сетевой стек протоколов, да? Это ж, ну, это что? Это вот, значит, помните стек выполнения на машине, да? Где хранятся параметры к вызовам функции. Это, ну, может быть, стек протоколов — это просто стек, который рядом в памяти где-то лежит, для сети используется. Что это?
Перечень разноуровневых протоколов,
реализованных в системе. Перечень? Ну, то есть все протоколы
выписали?
Ну да, то есть если посмотреть на стек для реализации протоколов, это на самом деле способ или стандарт на разработку программного обеспечения. В данном случае просто вот конкретно сетевое программное обеспечение. Если заглянуть там на некоторое время назад, когда у нас еще не было даже стека TCP/IP, тем не менее сети тогда все еще существовали, уже тогда существовали, до ARPANET, до всего. Но как-то они без стека функционировали. Функционировали так же, как любое программное обеспечение, которое вот вы пишете там. Вот я нашел программу в интернете, которая что так с первого раза не запустилась. Оказалось сложновато, открыл исходники, там ничего не понятно, комментариев нет. Ну, дай-ка я просто напишу сам такое же с нуля, оно будет лучше работать, быстрее. Вот по такому принципу, естественно, разрабатывалось и все программное обеспечение раньше. В результате реализации взаимодействия по сети, по любому физическому каналу, там какой-нибудь RS-232, это была специальная программа, которая запускалась, она давала интерфейс приложениям у себя на узле и позволяла там как-то передавать данные другому такому же предложению, на другом узле, через конкретно вот этот физический интерфейс. По байтово там или какими-то пакетами. И до сих пор такие системы встретить в так называемых SCADA, да, ну, промышленных сетях. Довольно... А? Да, embedded и так далее. Естественно, там возникают все те же, вот при развитии систем, вот пользу от сетевой организации все почувствовали довольно быстро, что можно все запихивать не в одно устройство, а вот купить сначала одно устройство, потом к нему другое устройство подсоединить через какой-то стандартный сетевой интерфейс, потом еще третье. И так вот постепенно наращивать нужные нам функциональные системы, чтобы получилось в итоге более выгодно и дешево, чем если купить сразу все, реализованное в одном ящике. Тех производителей, которые делали такого рода системы, было много. Все хотели урвать кусок своего пирога, и каждый, естественно, делал что-то свое с нуля, и оно было несовместимо друг с другом. В конце концов, развитие сетей как таковых уперлась именно в это ограничение, что был ворох физических каналов различных совершенно. Радио, там, оптоволокно, коаксиальные кабели всевозможных типов и размеров. И для каждого какой-то набор своих там, программ, разных производителей, у каждого производителя разные, несовместимы между собой, и все. Если мы купили что-то у одной фирмы, то дальше можем продолжать покупать там, устройство для расширения только у этой же. Это стало ограничением на уровне индустрии, и люди собрались и решили, что давайте-ка мы все это дело стандартизируем. А так как там есть еще проблема сложности, нарастание сложности ПО, когда мы все засовываем в одну программу, то давайте сделаем так, чтобы все сетевое программное обеспечение, ну просто договоримся, чтобы оно разрабатывалось единообразно. И возникло в конечном итоге, возник стандарт взаимодействия открытых систем, ISO/OSI. Он возник в середине, в начале 80-х годов, то есть где-то через больше, чем через 10 лет после возникновения первой сети, которая использовала принцип стыкирования протоколов, ARPANET. Вот тот стек, который мы сегодня знаем, TCP/IP, он является наследником сети ARPANET. И реализации сети, которые реализовывали, собственно, стандарт синтетический такой, ISO/OSI, они не прижились, хотя в какое-то время были довольно развесистые реализации, и до сих пор в банковском секторе, например, можно встретить сети X25. В России вроде бы, да, до сих пор, да? Не знаешь? Ну, в частности, банкоматы часто были подключены через Dial-Up по X25. Суть стековой идеи в том, что каждый нижележащий уровень изолирует для вышележащего все, что находится ниже. То есть, например, самый высокий вообще не должен знать о том, какая физическая среда там находится где-то внизу. Может быть, там не один физический канал, а там их десяток или тысячи. Ему это не должно быть неважно. И каждый из уровней этого стека имеет свое название и свою четко определенную функциональность. Слева-справа здесь представлены уровни модели ARPANET. И посерединке стек протоколов модели OSI. Ну, как проще начинать, сверху вниз или снизу вверх? На самом верхнем уровне находится приложение, которое взаимодействует через сеть. И каждое приложение видит через уровень, который находится ниже, своего коллегу на другой машине. И реализация что TCP/IP, что ISO/OSI – была сделана так, чтобы для приложений не было важно, где они реально физически находятся. В одной сети локальной, на физическом канале, на разных концах планеты. И вот это важное свойство реализовывают два основных уровня в интернете. Это транспортный и межсетевой. Транспортный отвечает за то, чтобы, собственно, вот установить соединение или как-то передать телеграмму, если мы говорим про UDP, между приложениями от одного к другому и обратно. Сетевой отвечает за то, чтобы это можно было сделать, независимо от того, какое количество сетей, какого типа у нас находится между отправителем и получателем. То есть транспортный отвечает за надежную передачу или ненадежную, за какую-то передачу данных между приложениями. Межсетевой делает так, чтобы данные дошли, вне зависимости от того, какая топология сети, какая адресация или какие типы там, какие стандарты используются где-то в середине, на пути между отправителем и получателем. И самый нижний уровень на узле отвечает за то, чтобы всю вот эту прелесть запаковать в особенности конкретной физической среды и адресации или там способов доступа к конкретному физическому каналу. Это понятно? Кто может привести пример, где или в чем реализован канальный уровень в современной, ну, например, в современном коммуникаторе, который там через 3G умеет куда-нибудь ходить? Нет, нет, физически в чем он реализован? Ну что это, программа там, я не знаю, приложение, которое мы... Что? Ну да, в драйвере и в железе, собственно. А межсетевой уровень? Да, физического нет, я про это и говорю. Я говорю канальный. Ну, узел, сеть... Да. Ну, канальные — это драйверы. Драйверы и железо. Часть в железе, часть в драйверах. ARP — это уже IP уровень. Ну да. Ну, между считается все-таки больше туда, чем вниз. А кто знает примеры стандартов канального уровня? Ну, хоть какой-нибудь. А все равно. Нет, уровень физической среды в TCP/IP вообще нет, как бы там он не специфицирован. Ну, в исходном. Ну, физический и канальный, да. Ну, Ethernet, да. Вот, например, Wi-Fi — это какой уровень? Окей, PPP — это какой уровень? Какой? Физический? PPP. Почему это физически? Ну а по TCP/IP какой? Нет. Тоже это узел сеть, это программка, которая там позволяет записать что-то в модемный канал и установить соединение с другой. Вкратце так. Соответственно, давайте говорить про физические каналы, имея в виду, что в TCP/IP его нет, да, но про них удобно говорить, потому что они сейчас тоже хорошо стандартизованы, в отличие от там, начала 70-х годов. Вот. И сейчас физический уровень определяет, как передать... конкретно посредством бит от канального уровня по физической среде. Ну, здесь чего может быть интересного? Только то, что в зависимости от того, какое физическое кодирование используется, у нас реальная физическая пропускная способность всегда больше, чем то, что мы видим там, с точки зрения более высоких уровней. То есть если мы читаем гигабитный Ethernet, да, то надо иметь в виду, что физически этот гигабитный Ethernet пускает по проводу там, порядка 1,25 бит в секунду, ну, если считать количество там, изменений состояния сигнала. Вот. Соответственно, канальный уровень, который сразу сверху, его задача — это понять, разобрать, где данные начинаются, если синхронизацию там, отправителя-получателя реализует физический уровень, то канальный уровень должен понять, где заканчивается там один кадр данных, начинается следующий кадр данных. Ну и определить, там нет ли дубликатов кадров, которые пришли, которые могли прийти по разным причинам. Например, в беспроводной среде отправитель мог не получить подтверждение там, или просто не увидеть, что данные дошли до адресата, то есть он сам, например, не услышал в канале того, что он передал, и повторить кадр. И вот, соответственно, на получателе нужно уметь различать, нет ли у нас дублей. Выше находится сетевой уровень. То есть если на канальном уровне у нас есть только канал данных, это две машины, которые физически чем-то соединены. Либо воздухом, ну, радиосредой, либо проводом физически, оптофолоконным или медным. На сетевом уровне у нас таких машин уже много, и таких как бы вот каналов, которыми они соединены, тоже много. Возникает задача, как передать данные от любой, между любыми двумя машинами, которые вот в этой конфигурации находятся. Здесь что нам нужно уже? Нам нужен какой-то способ адресации. Если рассмотреть канал точка-точка, когда две машины соединены просто проводом, то там вообще никакая адресация не нужна. Мы всегда знаем, кто сейчас отправляет, и, соответственно, можем определить, кому предназначены те данные, которые пришли. Если мы отправляем, значит, они точно не нам. Если мы сейчас ничего не отправляем, значит, что-то нам пришло. То в случае канала множественного доступа, когда в одной физической среде, например, вот в этой комнате с беспроводным каналом находится много ноутбуков с Wi-Fi, нужно как-то понять, какому из них использовать, каким образом передавать любому другому какие-то данные. Для этого вот используется, возникает уже там адресация на канальном уровне. Так вот, сетевой уровень должен сделать эту адресацию, должен сделать адресацию таким образом, чтобы можно было взаимодействовать между любой парой узлов в связанной сети. Что решает эту задачу в интернете? Нет, как она реализована? Вот что является механизмом адресации узлов? Да. Да, и какое интересное произошло неделю назад? А что значит, что адреса закончились? Интернет сломался, да? Ну вот на самом деле, кто помнит, какого размера IP-адрес, то есть сколько можно физически адресовать машин физически в четвертый? 4 миллиарда. Ну вот да, вот там вот за счет всяких минусов и так далее, и пережитков буржуазной эпохи первоначального первородного ARPANET-а, у нас из этих 4 миллиардов порядка 2,5 миллиардов реально могут использоваться. Используются реально совсем еще меньше, потому что есть толстые-толстые клиенты, которые, опять же, на заре интернета получали блоки адресов класса А, и так их целиком и держат. Во. Да, но некоторые держат еще не используя реально там вот все адресное пространство. Ну да. Вот, то есть то, что адреса закончились, означает только то, что у тех организаций, которые могут что-то выдавать каждому желающему, больше их нет. Да. Ну, тем не менее, вот они как бы говорят, что вот, все. Но это не значит, что если мы посмотрим на там, физический смысл того, что такое закончились адреса, это если взять любое произвольное число, да, случайно сгенерить в этом диапазоне, ну, 32-разрядное, и попробовать там достучаться до машины, которая имеет адрес, вот эта задача, она там пофейлится с вероятностью больше 50%, потому что в реальности этими адресами никто не пользуется. И существует куча механизмов, которые позволяют задействовать уже существующие адреса так, чтобы одним адресом пользовались несколько машин. Знакомы с такими механизмами? NAT. Основная идея NAT — это использование, то есть Network Address Translation, это использование какой-то еще информации дополнительно к IP-адресу с тем, чтобы различать узлы, которые находятся за тем устройством, которое вот NAT реализует. В большинстве реализаций для этого используется номер порта, который уже TCP. И в этом смысле NAT как бы вылезает за, наверх за сетевой уровень. Вот. Который реверс там. Да. Тонкостей много. Да, но зато NAT позволил... Вот IP 6 версии уже 10 лет точно исполнилось, наверное, больше. И когда я поступал на ВМК, шли... Ну, например, Володя Иванов делал у нас на спецсеминаре доклад о том, что вот все перейдут на IPv6, ну, к 2000 году, наверное, или как-то так. И вот неделю назад можно было слышать или читать такие же статьи про то, что вот-вот мы таки начнем переходить на IPv6, потому что IPv4-то закончились. На самом деле они не закончились, и когда мы перейдем на IPv6, по-прежнему непонятно. Я в смысле для вот разговора о проблеме адресации использовал термин социальной значимости адресов IPv6. Вот как только их количество и значимость тех, кто ими пользуется, значимость тех сервисов, которыми пользуются, превысит некий такой критический порог, когда можно там будет говорить хотя бы о десятке процентов общего трафика, который ходит по IPv6, вот тогда можно будет сказать, что да, наконец-то IPv6 начал. А, ну, я редко хожу на китайский сайт. Вот. А, что нам интересно знать про сетевой уровень с точки зрения безопасности? Во-первых, в сетевом уровне, на сетевом уровне есть маршрутизация. Маршрутизация — это процесс принятия решения некоторым узлом, к которому пришел пакет, куда этот узел дальше отправить. На какой из набора из N-интерфейсов, который у него есть. Эта задача решается с помощью таблиц маршрутизации. И вот для управления таблицами маршрутизации существует ряд протоколов. Это протоколы там, по вектору расстояния, по состоянию канала. Это уже такие тонкости, которые, в общем-то, знать не надо, но просто можно кратко сказать, что вот есть алгоритмы маршрутизации по состоянию канала, которые красивы тем, что используют математику в виде алгоритма Dijkstra, поиска кратчайшего пути на графе. У них есть информация о графе, связанности некоторого участка сети, и они умеют проложить маршрут так, чтобы он пошел по оптимальному пути. Вот. Нет, я не про глобальную, я про link state протоколы просто. В целом идея там так. Ну, глобально-то это BGP, там все несколько сложнее в том смысле, что это в основном соглашение на уровне людей или организации о том, как трафик пойдет. Это policy routing. И вектор расстояния. Это совершенно такая, совершенно простой механизм, который выглядит следующим образом. Вот если есть два соседних устройства, у каждого есть какое-то количество выходов. Они между собой обмениваются своими таблицами маршрутизации напрямую. И, соответственно, у того, кто вот, вот их стоят А и Б рядом, если А получил от Б что-то, он в его таблице может увидеть, что вот там есть где-то какие-то там С, Д и Е, которые все доступны через Б. Он себе напишет в таблицу маршрутизации все, что там для С, Д и Е, пускать через Б. И, соответственно, Б сделает то же самое. И выставляют веса таким маршрутом. Соответственно, этот процесс обмена, он постоянный и ведет к тому, что у каждого маршрутизатора в сети, у каждого устройства, которое осуществляет маршрутизацию, появляется таблица, в которой, в принципе, есть все подсети, которые связаны между собой, и указано, на какой же из, какому же из соседей надо кидать. Если есть несколько маршрутов, то будет несколько записей с разным весом, как правило. Вот. У маршрутизации по вектору расстояния есть физическое ограничение, это размер вот этой таблицы, и из-за него такая маршрутизация используется только в локальных сетях, не используется в крупных сетях. Вот. И есть policy routing, который предназначен для маршрутизации трафика между уже крупными сетями, то есть автономными системами в нашем случае, о которой я уже вначале говорил. Здесь фактически определяется то, кто кому будет отдавать и куда трафик, тем, кто как подключен кому и через кого. Есть провайдеры там первого уровня, есть провайдеры второго уровня, есть те, кто держит вот магистрали опорные, есть их клиенты, которые провайдеры более низкого уровня. У каждого есть свои автономные системы, и те клиенты более низкого уровня, которые к ним подключаются, соответственно, получается, у них есть свои номера автономных систем, и вот маршрутизаторы уровня BGP, ну, общающиеся по протоколу BGP, оперируют уже номерами автономных систем. То есть таблица маршрутизации в данном случае зависит от того, кто, как, через кого физически подключен, и от того, какие у него есть пожелания по тому, как должен ходить его трафик. Там есть специальные возможности, чтобы сказать: если мне пришел трафик из автономной системы номер такой-то, пожалуйста, не отдавай его мне вообще никогда, а отправь это все в DevNull. Или там куда хочешь, но мне не надо. Или наоборот, я хочу, чтобы весь трафик, который от меня уходит, никогда не проходил через маршрут с номером автономной системы такой-то. И в интернете есть так называемые точки обмена трафиком, Internet Exchange Points. Их количество не очень большое, их порядка чего-то 20 там, с чем-то штук на весь мир. Соответственно, в этих точках сосредоточено очень много автономных систем-провайдеров. И в этих точках могут происходить вот почти произвольные выборы маршрутов. Еще для нас интересны эти точки тем, что если поставить на эту точку свою железку, очень толстую, то можно слушать трафик от большого количества людей раз, и стран даже, и влиять на маршрутизацию по BGP два. При реализации, при проектировании протокола IP, протокол IP — это интернет-протокол, который, вот, собственно, единственный основной протокол уровня межсетевого в модели TCP/IP. При проектировании протокола большое внимание было уделено маршрутизации и отказоустойчивости сети при переконфигурации, то есть какие-то каналы вываливаются, какие-то новые подключаются, сеть протокол, IP в совокупности с протоколом маршрутизации позволяет вот это все, этому всему работать. Но вопросы безопасности там как-то вот не рассматривались, и безопасность имеется в виду вот с точки зрения конфиденциальности, целостности, доступности было уделено довольно большое внимание. Есть такая легенда, что там при проектировании одно из требований было, чтобы сеть там выдерживала ядерную атаку Советского Союза в течение некоторого времени. Катастрофа устойчива. Проблемы. IP не позволяет надежно идентифицировать отправителя и получателя. IP-адреса отправителя и получателя, к примеру, при маршрутизации учитывается только IP-адрес получателя по стандарту. Соответственно, если вам все равно, придет вам ответ или нет от той машины, которой вы посылаете трафик, можете в адрес отправителя ставить вообще что угодно. И по стандарту как бы такой пакет уйдет и дойдет куда надо. Там есть вот эта конкретно дырка, как правило, закрывается дефолтными политиками межсетевых экранов, которые после этого были в большом количестве реализованы. Но в целом, как бы вот адрес отправителя — это такая вещь, которая, в принципе, никак не связана с отправителем. Может быть, никак не связана. В частности, это позволяет всяким нехорошим людям реализовывать разные варианты атак, отказ в обслуживании с подделкой адреса отправителя, что сильно затрудняет возможность вот установить источник трафика. В IP не предусмотрена защита от конфиденциальности. Защита конфиденциальности от там, человека в середине. То есть шифрование на уровне IP как бы нет. Оно есть на уровне IP, появляется в шестой версии в виде интеграции протокола IPsec целиком в IPv6, как опциональному, тем не менее. И отправитель и получатель как бы не могут контролировать маршрут. На самом деле там в самом протоколе были заложены возможности отправителю устанавливать желаемый список узлов, через которые пройдет пакет, но в современных реализациях, опять же, межсетевых экранов и маршрутизаторов часто эта функция игнорируется или даже считается, ну, такой пакет считается, возможно, злоумышленно. И вот можно привести примеры атак, которые как раз можно отнести к сетевому уровню. Это ARP-спуфинг, переполнение ARP-таблиц. Про ARP-таблицы я ничего не говорил, но в прошлом семестре говорил, да. Так как у нас есть канальный уровень, есть сетевой уровень. У нас есть адреса канального уровня, есть адреса сетевого уровня. Вот их нужно как-то связать, да, что вы когда с уровня транспортного что-то передаете вниз, вы должны понять, то есть вы передаете только IP-адрес, грубо говоря, на канальный уровень. Канальному уровню нужно как-то понять, кому же на канале передавать этот трафик. И вот для этого есть такой протокол, который между канальным и IP-уровнем называется ARP, Address Resolution Protocol. Соответственно, на каждом устройстве есть таблица соответствия IP-адреса и MAC-адреса, ну, адреса канального уровня. Эту таблицу можно переполнить, потому что заполняется она обычно при помощи вот запрос. ARP-запрос отправлен, мы ждем, когда на него кто-нибудь ответит. Способ проверить валидность того, что нам ответили, у нас нету. Потому что... Ну да, если IPv4 рассмотреть. То есть там нет аутентификации, там нет электронной подписи. Там, да? Соответственно, все. Если нам злоумышленник отправил ответ раньше, чем реальный владелец адреса его отправил, то в нашу таблицу попадет неверное значение. Еще Хотелось бы упомянуть стандартные утилиты к сетевому уровню, которые можно отнести к сетевому уровню. Это утилиты Ping и TraceRoute, которым много-много лет, и которые, соответственно, первый — это просто интерфейс к протоколу ICMP, Internet Control Message Protocol. Этот протокол был предназначен для управления на таком довольно примитивном уровне устройствами в IP-сети. В частности, что он позволяет? У него есть функция запрос-ответ, то есть challenge response, называется запрос — это ICMP echo request, ответ — ICMP echo response. Соответственно, команда ping по умолчанию может как раз посылать вот такие echo requests и получать ответы, парсить их и говорить, что все нормально, если получил. Часто эта утилита использовалась как такое примитивное средство организации DOS-атак на узлы. Ну, например, как? Можно было отправить ICMP echo request на адрес широковещательный и при этом подделать адрес отправителя, поставить туда адрес того узла, который мы хотим залить трафиком. И поставить еще размер. Да, размер пейлода там, ну, 64 килобайта. И отправляем такой пакет, он приходит на широковещательный адрес, то есть его получают все узлы в сегменте. Отвечают, естественно, туда, кто стоит в адресе отправителя. Отвечают пакетом такого же размера, где просто поменяли там флажок, он превратился в echo reply. Вот все. Еще ping of DS. А, это и есть ping of DS. Еще в стеке винды была, когда там она получала пакет с собственным адресом в адресе отправителя. Вот. И утилита TraceRoute. Он позволяет, использует один из механизмов протокола IP, который позволяет замерять число хопов, который позволяет изменять как время жизни пакета, контролировать время жизни пакета. Это поле TTL, time to live. Семантика этого поля такова, что отправитель выставляет некоторое значение туда, которое он считает максимальным для пакета. То есть как бы больше, чем вот такое-то количество времени, этот пакет не должен прожить в сети. Если вы получили пакет с TTL 0, пожалуйста, сбросьте его, никуда не отправляйте. И каждый узел в сети, когда получает пакет, он уменьшает на единицу TTL. То есть в реальности это как бы счетчик хопов. Соответственно, трассировщик маршрутов работает следующим образом. Он отправляет UDP-сегмент, то есть ну, IP-пакет с оберткой транспортного уровня, на адрес получателя, до которого маршрут нужно построить, выставляя каждый раз разные значения TTL. То есть сначала он ставит там единицу на этот пакет. Этот пакет получает следующий маршрутизатор, то есть сначала он ставит 0, его получает первый маршрутизатор, отвечает на него time exceeded in transit, то есть ICMP сообщением, что пакет протух, и вот маршрут недоступен. Дальше это нам что позволяет? Отправителю понять, кто у нас первый маршрутизатор в маршруте. Дальше мы ставим TTL единицу, отправляем, первый маршрутизатор уменьшает на единицу, отправляет дальше, и уже нам отвечает следующий маршрутизатор в сети. Таким образом, увеличивая каждый раз значение TTL, мы все дальше и дальше продвигаемся по тому маршруту. При этом маршрутизация работает именно так, как она должна была бы работать для нормального трафика. И вот на этом примере как раз маршрут до сайта Белого дома нам может много чего интересного рассказать. В частности, оно может рассказать нам, что сайт Белого дома хостится не в Белом доме и даже не где-нибудь в сегменте Министерства обороны США, как можно было бы предположить. А хостится он вообще на сервисе, который раздает контент. То есть Akamai, у которого, сервисом которого пользуется там тот же Amazon. Да? В данном случае у нас Traceroute вообще не вышел за пределы России. То есть он попал на контентный сервер Akamai, который хостится где-то здесь, на, в сети Runet. Ну и последнее на сегодня — это транспортный уровень. Здесь в TCP/IP все, с одной стороны, довольно просто, с другой стороны, сложно. Есть всего два протокола, ну, сейчас уже больше, конечно, но изначально было два, которые реализовывали функции транспортного уровня. Если мы вспомним, это какие функции, что он должен делать? Это взять чего-то у приложения и отдать такому же приложению на той стороне. Здесь нужно решить два вопроса. Это как передать данные приложения через IP-уровень так, чтобы данные пришли в том же порядке, в котором отправлялись, чего IP-уровень не решает, чтобы данные пришли целиком, что IP-уровень также не гарантирует, что-нибудь не потеряется по дороге. И также транспортный уровень решает следующую задачу. Как понять, какому из приложений отдать то, что мне пришло с IP-уровня? То есть адресацию приложения на узле. Для адресации там используется номер порта, так называемый. Всего номеров портов у нас сколько? Да. Под номер порта выделено 2 байта. Это нам что говорит? О том, что на узле в нормальной ситуации не может работать больше, чем 65, там, 535 слушающих приложений. На самом деле, с появлением RPC это уже не так, но изначально было вот так. И реализуют транспортный уровень два протокола. Один — это TCP, Transmission Control Protocol, который вот как раз реализовывал надежную передачу данных от приложения к приложению через ненадежный сетевой уровень. Основные задачи — это восстановление порядка прихода данных, это убирание дубликатов, это обработка всевозможных ошибок, типа там пропала связь, нужно оповестить приложение корректным образом. И есть протокол UDP, который ненадежный и физически реализован как просто добавление заголовка транспортного уровня к IP-пакету, в котором указывается еще номер порта. Соответственно, вот у нас ситуация такова, что есть хороший тяжелый TCP и есть совсем легковесный UDP, который ненадежный. Для сетей, для реализации транспортных стек-протоколов TCP/IP с точки зрения безопасности в транспортном уровне есть фактически только одна проблема на сегодня осталась. Это ресурсоемкость TCP, так как для контроля, для выполнения тех функций, которые он выполняет, контроля последовательности пакетов, восстановление порядка, восстановление недостающих, перепосылка, требуется использовать оперативную память под каждое соединение. И можно этим делом воспользоваться с тем, чтобы поставить получателя в невыгодную ситуацию, а самому выйти героем, реализовав таким образом DOS-атаку. Во многих операционных системах до недавнего времени достаточно было отправлять непрерывно запросы на установление TCP-соединения с тем, чтобы операционная система создавала непрерывно структуры данных под каждый запрос как независимое соединение. Ну и, соответственно, в какой-то момент адресное пространство, а именно ядро отвечает за обработку TCP в современных операционных системах, чтобы это адресное пространство переполнялось. Сегодня уже во многих системах встроены механизмы защиты от конкретно вот этого вида атак, который называется SYNFLOOD. Кроме этого, есть такие мелочи, как отсутствие контроля целостности и конфиденциальности данных приложений, которые передаются TCP. Ну и для того, чтобы вот контролировать, выполнять те функции надежности, которые в TCP есть, там используются специальные счетчики в заголовке, это sequence number и номер подтверждения, соответствующий ему логически. Если в системах предсказуемо генерируются первоначальные номера sequence number в каждом новом установленном соединении, то можно реализовывать атаки вида человек в середине, то есть делать так, чтобы соединение корректно устанавливалось, но при этом вы сидите где-то на маршруте между отправителем и получателем и прозрачно для обоих проксируете данные отсюда туда, и они этого не видят. Вот современные механизмы генерации там initial sequence number вроде бы как эту проблему решают. Ну и последний уровень — это уровень приложений, в котором большинство уязвимостей и находится. И про уровень приложений на самом деле говорить нечего, там просто находятся все приложения сетевые, которые только существуют. Сходу, кто может привести там парочку примеров протоколов уровня приложений? FTP, HTTP, да. А если вспомнить модели SOC, то вот, скажем, протокол Telnet или SASH к какому относится? Если к какому? Ну вот в стеке протоколов SOC там есть еще два специальных уровня выше транспортного. Это сеансовый уровень представления. Они выделены там были довольно искусственно, потому что иногда очень тяжело понять, почему тот или иной протокол относится именно там к сеансовому или уровню представления. По сути, там была такая логика, что сеансовый уровень — это специальный уровень, который реализует логику сеанса взаимодействия пользователя в терминах конкретного приложения между двумя узлами. То есть этот сеанс может передаваться там через несколько соединений. Ну, например, сеанс протокола FTP, когда он использует реверсивные запросы, забыл, как они называются корректно. Пассивный FTP. Соответственно, физически там устанавливаются соединения еще и в обратную сторону от сервера к клиенту, но то есть с точки зрения TCP это ситуация такая, что как бы клиент становится сервером, а сервер клиентом, но для пользователя все это происходит в рамках одного сеанса. И уровень представления, который отвечает за то, чтобы прозрачно для приложения конвертировать, преобразовывать данные из одного формата в другой. Например, Big Endian, там, Little Endian, или кодировки при использовании сетевой файловой системы, кодировки файлов так, чтобы они корректно отображались, независимо от того, кто у нас является сервером, а кто клиентом. У одного там стоит SANOS 4.1, а у другого стоит какой-нибудь там AX древний, что-нибудь такое. Вот. То есть часть протоколов, которые в TCP IP считаются прикладными, протоколами уровня приложений, в SOC на самом деле чуть более низкие. Все, на сегодня. Заданий сегодня не будет. На следующей лекции, скорее всего, будем начинать уже авторизацию, аутентификацию в сетях Linux-машин.